В марте этого года Армения и Азербайджан согласовали проект мирного договора. Последняя двухсторонняя встреча лидеров обеих стран прошла 10 июля в Абу-Даби.
Я еще раз сказал своему коллеге в Абу-Даби, чтобы у нас был беспрепятственный и безопасный доступ из Азербайджана в Азербайджан.
На днях стало известно, что 8 августа в Вашингтоне они представят инфраструктурный план маршрут Трампа, который соединит Армению и Азербайджан, парафируют проект мирного договора и подпишут совместную декларацию. Встреча в Вашингтоне еще раз подчеркнет выход Кремля из процесса мирного урегулирования в регионе. Окончательно ли? Об этом в сегодняшнем выпуске «Повестки».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очень похоже, что этот процесс мирного урегулирования мира между Азербайджаном и Арменией развивается куда динамичнее, чем вот этого мира, предполагаемого и желанного, но никак недостижимого между Россией и Украиной. Может быть, потому что в этом процессе больше нет Москвы. С нами на связи Эмиль Мустафаев. Эмиль, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
Эмиль,
вечер.
Эмиль, главный редактор издания «Минвас». АС, правильно я говорю, Минвас?
Минвал.
АС, очень-очень интересное, я его сейчас с удовольствием читаю. Скажите, вот ваш ответ на вопрос. От того, что Москвы нет в переговорах, больше нет, мы еще поговорим, надолго ли, но сейчас ее нет. Кажется ли вам, что процесс-то поэтому пошел поживее?
Абсолютно верно. Вы совершенно четко и правильно отметили, заметили это. На самом деле, если проанализировать все, совершить весь экскурс по Нагорно-Карабахского конфликта, который уже практически завершен, то можно сказать, что все эти годы препятствовало разрешению этого вопроса именно Москва. На самом деле, мы прекрасно в Баку, я говорю как азербайджанский журналист, мы прекрасно знаем, что на самом деле оккупированы были азербайджанские территории при непосредственном участии косвенном и завуалированном России. В Азербайджане это прекрасно знают, мы об этом прекрасно говорим, даже свободно и спокойно говорим об этом, то есть нет вопросов, которые стоило бы утаивать, особенно в последние годы, после того, как российские миротворцы покинули Карабах. И теперь, после того, как Россия вышла из переговорного процесса между Баку и Ереваном, действительно, есть сдвиг, причем серьезный. На самом деле, именно данный процесс, то есть результативность данного процесса возникла после исчезновения Москвы, скажем так, со стола переговоров, о чем, собственно, по сути дела, всегда настаивал Баку. Азербайджанская сторона, если вы знаете, всегда призывала армянскую сторону вести непосредственный диалог между собой, без каких-либо посредников. После того, как к власти пришел Никол Пашинян в 2018 году, были надежды, что вопрос решится мирным путем, но, к сожалению, этого не произошло. И именно с 2018 года азербайджанская сторона настаивала и предлагала, что Еревану стоит вести диалог непосредственно с Баку без участия каких-либо сил. Сначала армянская сторона пыталась заручиться поддержкой Москвы, потом между Арменией и Россией начался кризис в отношениях, армянская сторона попыталась заручиться поддержкой Франции, США, но все эти попытки были обречены на провал, и в итоге, в конечном счете, армянская сторона пришла к тому, о чем говорили, собственно, Баку с самого первого дня. И после того, как стороны начали вести диалог между собой, мы видим серьезный сдвиг.
Вот смотрите, мы сейчас запускаем опрос в нашей трансляции. России в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном. Первый вариант ответа не будет больше никогда. Второй вариант сумеет вклиниться. И третий вариант, они позовут ее сами. Настанет такой момент. Вы за какой вариант?
Совершенно очевидно, что российская сторона больше не будет никаким посредником между Баку и Ереваном. После завершения войны в Карабахе, казалось бы, было достигнуто соглашение, были договоренности. Я не буду их напоминать все, кто интересуется регионом, они знают, о чем эти договоренности. И российская сторона, которая была гарантом выполнения этих соглашений, она практически попыталась закрепить новый статус-кво, согласно которому вопрос статуса там решается когда-то, в будущем, и опять же нас оставили, хотели оставить в подвешенном состоянии. И это не нравилось, безусловно, Баку. Азербайджанская сторона добилась, надо дать должное, это была проведена просто ювелирная работа по тому, как российские миротворцы покинули Карабах. И на самом деле теперь можно полностью констатировать, что Россия больше не будет участвовать в переговорном процессе. Российской стороне нет доверия как Баку, так и у самой Армении. Если проследить за армянской повесткой, то прочесть в СМИ этой страны, то там, очевидно, звучат не совсем уж хорошие комплименты в адрес России, и что говорит о том, что армянское общество тоже начало понимать суть российского посредничества, и это весьма неплохо для переговорного процесса в целом.
А вот давайте, Эмиль, мы сейчас спросим Рубена Миграбяна. Рубен, здравствуйте. Как раз его я и хочу спросить. А как вот Армения пришла, наш гость Эмиль говорит, что Азербайджан подталкивал к этому отказаться от услуг России посреднических, и Армения к этому как-то пришла. А в какой момент этого получилось достичь, этого понимания, что больше не нужна Москва в этих переговорах?
В Армении 20 лет правил криминальный режим, который превратил Армению в заложника российской имперской политики в нашем регионе. И это не так, что за один день можно было это наследство преодолеть. Российское присутствие в Армении, как вы знаете, на данный момент пока еще формально остается, но от нее остались подранки в силу известных причин. А причина как раз в тех военных катастрофах, которые терпит российское государство в своей преступной войне против Украины, что и открыло шанс Армении избавиться, во-первых, от российского влияния, и, во-вторых, уже самостоятельно вести дела с Азербайджаном.
Рубен, я прочитаю вам...
Во-вторых, здесь очень важна, конечно, и роль Запада, и роль Соединенных Штатов, которые также являются бенефициарами этого будущего мира между Арменией и Азербайджаном. И именно Армения привлекла первой западные структуры, в частности наблюдателей Европейского Союза, чтобы упрочить режим прекращения огня. И этому противились и Москва, и Баку долгое время. Сейчас мы из Баку не слышим таких возражений в отношении этого. Ну и, конечно, армянская дипломатия также постаралась после избрания Трампа усилить вовлеченность Соединенных Штатов в мирное урегулирование в нашем регионе, в ликвидацию этой фрагментированности, в ликвидацию непроходимости нашего региона в силу вот этой фрагментированности. И можно сказать, здесь это получилось в конце концов. И нужно воздать должное американской дипломатии за эту отзывчивость. Да? Причем, что интересно, что Трамп сейчас безудержно критикует администрацию Байдена, но вот эта кавказская политика или южно-кавказская политика Соединенных Штатов является именно наследием всей той работы, которую проводил Госдепартамент во главе с Блинкеном,
Байдена. Я хочу все-таки уточнить, считает ли Армения, так же, как вот наш гость Эмиль говорит, что Баку считает, что Москва была препятствием к миру, вот это ее якобы миротворческая миссия на самом деле являлась препятствием.
Более того, Москва сама является и поджигателем этого конфликта, и Москва и на данный момент является единственным субъектом, который не заинтересован в том, чтобы в нашем регионе установился долгосрочный и всеобъемлющий мир. И оставался только хаос и зависимость всех от Москвы, от прихоти Москвы. И Москва, даже при том, что сейчас она сохраняет такое, ну, очень такое ограниченное присутствие на вот месте вот этой дороги вдоль реки Аракс. Но это не остановило армянскую сторону именно идти на договоренность с Соединенными Штатами и с Азербайджаном, именно вот взяв на вооружение вот эту идею, которую предлагает на данный
момент. Да, мы ее обязательно обсудим. Это очень интересная идея, очень просто революционная, я бы сказала. Спасибо, Рубен, вот за начало, уважаемые гости нашего разговора. Мы сейчас покажем сюжет. На каком фоне вообще-то идет этот мирный процесс между двумя странами? На каком фоне отношения между Россией, отношения скорее, я бы сказала, России к Армении и России к Азербайджану, сегодняшним все это происходит.
Переговоры без России пройдут на фоне медийного и юридического противостояния Москвы с Баку и Ереваном. Участники акции протеста у российского посольства в Ереване в 2023 году во время Третьей Карабахской войны скандировали.
Судя по тому, что я могу понять, Россия, Россия, уходи, скандируют участники шествия. Самый, слушайте, Россия враг, потому что предала, Путин враг.
Тогда армяне протестовали против того, что они сочли предательством их интересов. С этого момента Армения начинает строить собственные взаимоотношения с миром. Никол Пашинян заявляет о вероятном выходе страны из ОДКБ и о желании вступить в ШОС. Армения объявляет очередные совместные с США учения Eagle Partner в августе 2025 года, несмотря на то, что в прошлом году свои сожаления по такому же поводу выражал МИД России.
Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес этой организации. Западники маниакально втягивают Армению в различные форматы взаимодействия в Закавказье и вокруг него, которые заточены в первую очередь против России, против Ирана.
Даже президент Беларуси Александр Лукашенко, пусть с педалированием роли России в судьбе Армении, тем не менее отметил уход от ее влияния.
Армения, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
Даже пророссийский журналист Игорь Дмитриев, в прошлом украинский депутат, в своем телеграм-канале констатирует. Армения, в прошлом основной союзник в Закавказье, фактически покинула российскую орбиту. Пашинян неоднократно заявлял о выходе из ОДКБ, страна отозвала постпреда в организации, закрыла российские пропагандистские каналы. Тут надо уточнить, что Армения пока не запретила трансляцию российских телеканалов, но с призывом рассмотреть этот вопрос выступал председатель парламента Ален Симонян, а глава МИД Армении Арарат Мирзоян оценил нарратив российских СМИ как посягательство на суверенитет и демократию, пишет Коммерсант. Российское телевидение действительно не упускает возможности покритиковать власти Армении. Например, за то, что они выделили 7 миллионов долларов на неряшливую организацию концерта Дженнифер Лопес вместо помощи беженцам из Карабаха, которую, конечно же, приходится оказывать России.
На организацию шоу потрачено 7 миллионов долларов, а сиденья были такие грязные, что без влажной салфетки не сядешь. И стадион имени Вазгена Саркисяна оказался откровенно тесноват. В Армении есть программы по предоставлению финансовой помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и даже госпрограмма по обеспечению жильем. Но с весны социальные выплаты трудоспособным беженцам сокращены. А среди приехавших многодетные семьи, семьи с пожилыми и те, кто потерял кормильца, к помощи подключилась Россия. Эта женщина уехала практически без вещей. Если бы не гуманитарная помощь, сейчас было бы очень тяжело. И ей, как и еще тысячам вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, уж точно было не до концерта Дженнифер Лопес за 7 миллионов долларов.
Что же касается отношений России и Азербайджана, то здесь в списке взаимных претензий и поврежденный российскими ПВО самолет, разбившийся под Актау, и гибель российских военных в зоне карабахского конфликта, и поддержка Украины со стороны Баку, и массовые задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, после которых двое из задержанных умерли, и ответные задержания россиян в Азербайджане. МИД Азербайджана также назвал неуважением к своему суверенитету комментарий бывшего министра культуры России Михаила Швыдкова, критиковавшего снос памятника художнику Айвазовскому в Карабахе. В свою очередь, издание «Минвал» обвинило Россию в целенаправленном нанесении ущерба азербайджанским объектам на территории Украины. В результате российской атаки повреждена инфраструктура, задействованная в недавно заключенном соглашении между Украиной и Азербайджаном о поставках газа. Накануне, как уже сообщалось, в результате очередного российского ракетного удара по Киеву повреждение получил азербайджанский дом в столице Украины. Еще раньше ракеты разорвались вблизи посольства Азербайджана. Наконец был удар по заправке «Сокар», дочернее предприятие государственной нефтяной компании Азербайджана, в Житомирской области. И вот все это очень мало похоже на цепь случайностей. Россия намеренно бьет в Украине по азербайджанским целям.
Я вот сейчас гостям с большими извинениями продемонстрирую еще несколько выдержек из последнего бесогона Никиты Михалкова. Я приношу извинения, потому что наша аудитория не любит, когда мы показываем эти фрагменты, и от него нехорошо, от этого Никиты Сергеевича. Но дело в том, что его выпуск по поводу Азербайджана, он вобрал в себя все остальные фрагменты других репортажей, других репортеров, которые я вижу на российском телевидении. То есть это просто очень концентрированное выражение России к тому, что сейчас происходит между двумя странами. Такая миротворческая миссия, вы сейчас увидите. Давайте первый фрагмент посмотрим.
Продолжая экскурс по учебникам современным, хочу вам привести в пример учебники в азербайджанских учебных заведениях. Хочу обратиться к статье историка Александра Дюкова. Послушайте. Антироссийские нарративы культивируются преимущественно двумя азербайджанскими историками – Керимом Шукюровым и Якубом Махмудлу. Оба возглавляют ведущие учебные заведения Азербайджана. Написанные ими учебные пособия по истории периодически переиздаются, дополняясь новыми обвинениями в адрес России и недопустимыми для школьного учебника эмоциональными формулировками. Например, было решено потопить в крови Баку советскими военными, готовящимся к массовому истреблению азербайджанского народа. Улицы города были залиты кровью невинных людей. Мало того, в этих учебниках нет понятия Великой Отечественной войны. Нет, только Вторая мировая. Послушайте, это фразы из учебника для пятых классов. Вот ребенок в пятом классе, когда он читает, что улицы его родного города должны были быть залиты кровью по вине русских солдат. Ну, что он может испытывать?
Так вот, одним из продуктов этих учебников является, собственно, президент Азербайджана.
И обратите внимание на плоды этих невинных, как бы, учебников, по которым учились дети в Азербайджане. То, что произошло в Екатеринбурге, было объявлено проявлением геноцида, при том, что в России сейчас проживает более миллиона азербайджанцев. Все-таки не обращать внимания на то, что говорит лидер страны, невозможно. Я имею в виду слова, сказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 июля на третьем Шушинском глобальном медиафоруме в ответ на вопрос журналиста. Послушайте.
Конечно, украинцы благодарны вам за то, что вы неоднократно публично высказывали поддержку государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. Такое не забывается. Что вы, как лидер победившей нации, могли бы посоветовать Украине и украинцам?
Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителей Украины на одном из мероприятий. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. Никогда не соглашаться на оккупацию.
Президент Азербайджана называет освобождение земель от бандеровских нацистов, которые уже 10 лет бомбят русское население на этих землях. К слову сказать, мне никогда не приходилось слышать, например, чтобы наш президент когда-нибудь вслух назвал бы оккупацией азербайджанскими властями земель Карабаха. Мало того, именно Россия приняла огромное участие в том, чтобы этот конфликт был разрешен.
Вообще-то вы поняли мысль, что это, конечно, оккупация азербайджанскими властями этих земель, но вот Россия так не говорит, бережет Ильхама Алиева. И не все, правда, вот не все, опять же, по мысли Никиты Сергеевича, даже главы федеральных медиа не понимают вот этой его сущности, этого неблагодарного человека.
Точно так же, как смиренно и естественно мы принимаем восхищенное обращение первого заместителя руководителя ТАСС Михаила Гусмана к президенту Азербайджана. Посмотрите.
Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, ведет совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, какое другое государство можно сравнить. Я понимаю, что спрашивать вас, как вам это удается, это все равно, что спрашивать виртуоза скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет, беру скрипку и смычок и играю. Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести эту многовекторную политику.
В чем же уникальность международной политики Азербайджана? Наверное, в том, что без суда и следствия могут в заложники взять российских граждан. Нашу передачу мы записывали, еще не зная, что распоряжением премьер-министра Мишустина господин Гусман будет снят с должности.
То есть вы поняли, что Гусман выступил на этом форуме, и его за это уволили, за низкопоклонство перед Алиевым. Эмиль, вот я к вам обращаюсь. Вот такое выходит продукция, такая продукция выходит на российском телевидении. У вас ведь российское телевидение показывают. Как относятся люди к такого рода опусам, которые на самом деле начинают с таких нравоучений? Как же так? Мы же дружили, все же было так прекрасно.
Комментировать Михалкова, это равносильно того, чтобы себя не уважать.
А я сказала, это концентрат. Да. Считайте, что да, вы да, концентрируете, да. Вы комментируете
абсолютно
все.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Понятное дело, что он получил, скажем так, приказ снять такой эфир, озвучить абсурдное совершенно домыслы. Это равносильно тому, если поверить то, что, например, на стороне Украины воюют боевые комары, о чем неоднократно рассказывали нам Министерство обороны Российской Федерации. Все, что говорит в этом эфире господин Михалков, это просто ложь. Касательно истории, учебников истории Азербайджана, то очень странно, что только сейчас об этом, на это обратил он внимание, потому что эти учебник по истории в Азербайджане, он не новый. С момента образования независимости они не менялись у нас, учебники по истории. И все это говорит о том, что это заказное задание. Понятное дело, откуда поступил заказ. С другой стороны, как Баку на это отреагировали? Никак вообще. Вы послушали, как реагировать на бред, понимаете? Mm-hmm. Очень трудно как-то воспринимать все, что озвучивает российская пропаганда в последнее время.
Ну, вообще-то это Украины называется разжигание. Это не разжигание отношений.
На примере Украины мы все прекрасно увидели. До этого подобный сценарий отрабатывался на украинской стороне. Это все абсурдные заявления, абсурдные фантазии, которые озвучивали в эфире федеральных российских телеканалов. Аналогично сейчас начался процесс в отношении Азербайджана. И, соответственно, это вызывает только смех в Баку, как минимум. То есть никак серьезно на это не отреагировать, потому что мы прекрасно понимаем, кто он, кем является господин Михалков. И реагировать на его все эти домыслы, это...
Понятно, себя не уважать.
Абсолютно верно. Что касается того, что его высказывание, я одну вещь прокомментирую. Он удивляется, вот господин Путин не говорил, что Азербайджан оккупировал Битель и Карабах. А господин Путин не мог этого сказать, потому что Азербайджан не оккупировал Карабах.
Ну, конечно.
Азербайджан, Карабах, всем известно, что всегда принадлежал Азербайджану. Есть соответствующие резолюции ООН, на который, между прочим, сам господин Путин ссылался, когда его спросили насчет возможности признания Карабаха несколько лет назад. Он сказал, что Карабах и 7 районов вокруг Карабаха являются азербайджанскими территориями согласно уставу Совбез ООН.
Спасибо вам, Эмиль. И я сейчас прочитаю для обоих гостей цитату. Это эксперты Deutsche Welle говорят. Вот два эксперта, они собрали мнение, и мне кажется, это мнение очень важным. Для обеих стран, они говорят, Россия остается спойлером, который по-прежнему способен наносить им определенный ущерб. Например, манипулировать оппозицией в Армении, или продолжать охоту на ведьм против граждан Азербайджана на территории РФ, или же закрыть российскую границу для армянского бизнеса, или блокировать поставки в Армению газа из России зимой. То есть, вот, Рубен, начну с вас. То есть, посредник уже нет, но спойлер все еще да.
Я скажу больше. Вот наш эфир посвящен вот предстоящей встрече в Вашингтоне. Да. Так вот, эта встреча характеризуется тем, что она проходит параллельно гибридной войне, которую ведет Россия против одновременной Армении и Азербайджана. Правда, это разные истории, применяются разные инструменты, бьются по разным уязвимым точкам, болезненным для каждой из сторон. Но их объединяет одно. Это абсолютное отсутствие человеческой морали. И это уже достает буквально всех, и Россию делает вообще лишней в этом процессе. Действительно, немецкий эксперт более чем прав, то, что Россия является спойлером, Россия является бенефициаром хаоса, вот этой фрагментированности, неурегулированности отношений и всего этого отвратительного, чем вот выделялся весь этот постсоветский период.
Спасибо, Рубен.
И второе, что я хотел бы отметить, это то, что встречи в Вашингтоне, они символизируют собой завершение постсоветской эпохи и наступление построссийской эпохи в регионе Южного Кавказа. Это очень важный момент.
Вот я обязательно еще спрошу вас об одном самом важном моменте завтрашней встречи, но пока, Эмиль, к вам обращаюсь с тем же вопросом. Опасаетесь ли вы спойлерства со стороны России, продолжения всякого рода пакостничества, которое мы уже наблюдали, ну хотя бы как месть за то, что она больше не посредник, ее вытолкали из этой роли?
Безусловно, подобные попытки будут, мы уже их видим. Вы в эфире зачитали про атаку на объект на территории Украины, который был связан с Азербайджаном. Соответственно, были до этого нанесены другие удары по инфраструктуре, связанной с Азербайджаном. Более того, азербайджанская сторона сейчас активно борется с российской дезинформацией, которая запускается посредством Фейсбука. Ежедневно по 5-6 страниц блокируется на территории страны. Что именно блокируют? Создаются какие-то фейковые страницы, там они выкладывают текст против азербайджанских властей, против Азербайджана, там зачитывают хвалебную оду в адрес России. Соответственно, такие страницы соответствующими структурами Азербайджанской республики блокируются посредством обращения в непосредственную организацию МЕТА. С другой стороны, разумеется, российская сторона будет пытаться и далее устраивать какие-то провокации, но Азербайджан в данном случае более защищен. Если мы говорим конкретно про наш регион и имеем в виду Армению, то Азербайджан более защищен.
Спасибо вам большое, спасибо, уважаемые гости, спасибо всем, кто нас смотрел. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.